Глава 6, стих 5. Значит, мы остановились на описании ужасающего разврата и падения нравов, которое произошло на земле в канун потопа. И дальше, следующий стих, 5 стих, он говорит о том, как Всевышний осудил это поколение и приговорил его. И в этом стихе, в нем есть свои сложности. Сложности очень большие. Вот. Я не думаю, что мы сегодня выйдем за пределы этого стиха, потому что то, о чем он говорит, это уже достаточно много. Так, 6 глава, 5 стих. Я обманул, не один стих, а два. «Ваяра Шем, и увидел Всевышний, кирибара аадамбарец, что многочисленно разрослось зло человека на земле, выколь ецер макшавот либо ракра, и все...» Ецер, что такое ецер? Мы обычно говорим, ецер – это желание, устремление, начало, ецертов, ецера. Доброе начало бывает или злое начало человека. Вообще это от корня цура, формировать, придавать какую-то форму. Так вот, выколь ецер макшавот либо, так сказать, и все как бы, все вот это вот формирование, направление мыслей, сердца человеческого, только зло. Вот. И что имеется в виду? То есть множество зла, велико зло человека на земле, это о прошлом, о прошедшем времени, то есть накопилось уже много зла. А дальше, на будущее, все устремления, все замыслы человеческие, они тоже только дурные, то есть ничего хорошего уже никому в голову не приходит. Да? Дальше идет только планирование, как дальше и глубже как бы углублять вот это, да? То есть как бы грубо говоря, да, то есть... Это о суде Всевышнего, да? Он судит прошлое, будущее, да? Mm-hmm. То есть увидел Всевышний в суде своем. О суде мы говорили отдельно, поэтому не буду тут, да? Почему он увидел. Так вот, увидел Всевышний в суде своем, что зло человека, оно велико, и дальше, да, кроме зла, больше ничего не будет, да? И дальше ничего не будет, кроме зла. Вот, и дальше следующий стих говорит как бы результат, приговор. То есть приговор, который был вынесен. «Вейнахем ашем киасайта адам баарец, вейт яцефель либо». Значит, «вейнахем». Простое значение этого слова, как бы исходное, «нехама», это «утешился». Утешился. Теперь, когда это попадается в таком сочетании, вот как здесь, есть еще места. «Вейнахем ашем киаса». И это значит, то есть как бы, ну, будет глупо звучать то, что я сейчас скажу. Утешился от того, что сделал, не имеется в виду утешился, как бы раскаялся, передумал. То есть... Нехама, вообще, вот это слово, оно означает, что человек был в каком-то состоянии, потом вышел из него. Или была какая-то буря, допустим, у него в душе, а потом она успокоилась. То есть, успокоилась. Это как бы нехама. А когда мы встречаем ее в таком сочетании, то это как бы заимствованное использование этого слова или что-то вроде идиоматического такого выражения, которое означает «передумал», «раскаялся». И это колоссальная проблема. Вот. Это колоссальная проблема. Почему? Потому что есть у нас стихи, и есть мудрецы, которые эти стихи объясняют достаточно как бы подробно и широко, что Всевышний, он не похож на человека. Что Всевышний не раскаивается в делах, которые делал. Но он же знает все наперед. То есть это означает, что Всевышний никогда не переделывает то, что начал делать. Несмотря на то, что Всевышний дал человеку свободу выбора, он знал все, что человеку может прийти в голову, все, что может сделать. И у него заранее был приготовлен выход из этой ситуации. Поэтому к действиям Всевышнего, даже когда он наказывает или уничтожает что-то, что сделано раньше, никогда не может быть отнесено вот это вот выражение такого рода, что вот он что-то делал, а потом раскаялся, что-то потом передумал. Это один из фундаментальнейших принципов единства Всевышнего. Поскольку Всевышний все равно все знает наперед. И даже если делает какие-то вещи, которые мы не понимаем в нашей ограниченности, которые нам кажутся как возвращение, для него это не возвращение, не раскаяние. А здесь стих говорит «раскаялся». То есть в любом случае, сейчас как бы мы сейчас не выкрутились из этой ситуации, значит, речь пойдет о том, что, скажем так, зло, сотворенное человеком, его свободой выбора, оно достигло беспрецедентных размеров, и выход из этой ситуации, который был заранее предусмотрен у Всевышнего и был выбран судом в этой ситуации, то есть это было решение невиданное, ни до, ни после, беспрецедентное. Что-то невероятное произошло. Теперь есть разные пути, как это объяснять дальше. Вот. Ну, как бы в таком, не особенно замысловатом смысле. Но по-простому, значит, сказано здесь, по-простому. И раскаялся человек, раскаялся Всевышний, да, за то, что сделал человека на земле. Выясняцефель либо. И погрустнело у него, так сказать, на сердце. Почему на сердце? Потому что он об этом не сказал ни пророкам, никому, не открыл он, да? Не открыл Всевышний пока что, да? Этого приговора никому, даже Ноху.
В Торе написано,
здесь, Ваисьяцефаль либо. То есть как бы сам собой. Это опять же Дебра Тора в Лашон Бне Адам. Да? То есть она как бы как это. То есть это не было открыто. Вот. Есть другой комментарий, Раши тоже его приводит, да, и, собственно говоря, Раши с него и начинает. «Вейнахэм ашем киаса» – не раскаялся Всевышний, а утешился Всевышний, сделал человека на земле. Только так. Утешился, что сделал человека на земле, а не на небесах. Потому что если бы человек был на небесах, он бы такое сотворил, да, что уже мир не мог бы существовать. То есть как бы Раши по первому комментарию, он читает этот стих немножко по-другому. Да? На самом деле два мидраша. Да? И утешился Всевышний, что сделал человека на земле, а не где-то еще. То есть и в принципе ситуация, она еще поправима достаточно мягким способом. Ну то есть если бы человек был не на земле, а где-то в другом месте, то все было бы гораздо хуже. Вот. Но на самом деле это два мидраша, ну точнее две точки зрения в мидраше. Значит, одна точка зрения учит это вот по первому комментарию, который Раши приводит, а вторая точка зрения в мидраша учит по второму, или то, почему начали, что Всевышний как бы раскаялся. И это тяжело. И большинство самых серьезных комментаторов, Рамбан, Сфорна, да, значит, они говорят, объяснить это можно. С глубоко каббалистической точки зрения, ссылаются на мидраши, еще на что-то, но сами не объясняют. Это, говорит, слова, которые писать невозможно. Так, например, Рамбан говорит. То есть, что здесь означает то, что Всевышний как бы раскаялся, да, в том, что он сотворил человека, а это как бы все-таки очевидно самое простейшее, самое очевидное прочтение этого стиха, да, как бы без каких-то тяжелых, скажем так, допущений, да. То есть каково этого объяснение, значит, каково объяснение вот этого раскаяния Всевышнего, что как бы ни в какие ворота не лезет. То есть, комментаторы не говорят. Есть Рабейну Пхаи здесь, который как бы тоже объясняет очень глубокие вещи. Есть Ора Хаим, идущий своим путем. Вот. Я вам так скажу, что то, что я сейчас собираюсь сказать, оно в определенном смысле основано. Да, и на первом комментарии Раши, и на том, что говорит Ора Хаим и Рабейну Пхаи, но не буду входить в детали, потому что тогда это все превратится в бесконечный разбор. Вот. Но я хочу обратить внимание, прежде всего, о чем мы говорим, да, то есть как бы напомнить контекст. Все дело идет к потопу. К потопу, который уничтожил полностью все человечество, кроме Ноха с его семьей, все живые существа, кроме каждой твари по паре, да. Причем это спасение Ноха, да? Вместе, значит, с каждой тварью по паре, значит, вместе с достойными живыми существами, это произошло совершенно невероятным способом, чудом, которое выходит за рамки всех остальных чудес, которые мы дальше видели. Вот. То есть Всевышний заповедал Ноху сделать, построить ковчег, да? Не ковчег, построить просто деревянный ящик, да? Вот. Достаточно большой, чтобы его строить 120 лет, с одной стороны, но тем не менее, совершенно недостаточно, чтобы поместить туда, да, Ноха со всеми живыми существами, со всеми запасами еды, и еще выделить там последний этаж для того, чтобы туда скидывать отходы их, значит, как бы жизнедеятельности. Да? Помните, что значит, Всевышний заповедал сделать его, этот ковчег, трехпалубным, да? Или трехэтажным. Все-таки не корабль. Да, ну и, конечно, плавучие свойства этого ковчега, они никуда не годились, да. И промасленный он был с двух сторон, что совершенно непонятно с точки зрения простых моряков, да. Лодки, точнее, не промасленные, просмоленные. Лодки смолят снаружи, не изнутри, да. Изнутри это только пачкаться, да. Вот. Ну или это если танкер, который должен жидкость в себе нести, а не выпускать ее наружу. В общем, ну, как бы более детально будем говорить, если с Божьей помощью дойдем до ковчега, будем говорить. И сейчас я хочу сказать простую вещь, да, что и бессмысленно искать объяснение чудес, ну то есть как бы, каким образом в этот ковчег поместились все живые существа. Вот. Ну никак, да. Даже если их уменьшить всех, и это все невероятно. Это все ни в какие ворота логики разума не лезет. Поэтому единственное объяснение, которое здесь может быть, на мой взгляд, разумное объяснение, приемлемое, что вот эта заповедь ковчега ради спасения Ноха со всеми живыми существами, она работала как заповедь. Как заповедь, в смысле, совершенно мистическим образом. Вот как есть заповедь наложить тфилин. Ну, прежде чем наложить тфилин, его нужно сделать. Как сделать тфилин? У него есть определенные законы. Когда человек эти законы исполняет, и потом, согласно законам наложения тфилин, накладывает, то происходят некие духовные события, да, которые мудрецы называют, что на него снисходит некий свет. Да? То есть искать механизм снисхождения этого света бесполезно. Нет никакого механизма. Есть заповедь, у которой, кроме физической стороны исполнения, есть мистический смысл. То есть точно так же работал ковчег. То есть Ноху была дана заповедь, которую он должен будет исполнить. Да? А смысл, то есть то, что произошло в результате этой заповеди, это то, что Нох и живые существа, которые выжили вместе с ним, они выжили, несмотря на то, что весь мир был уничтожен. То есть, в принципе, когда мы видим порядок творения, обратите внимание, да, у творения у него есть порядок. Сначала Всевышний творит землю, потом все остальное. И несмотря на то, что ничего из земли не выросло, лепит человека, помещает, человек молится, и все, что Всевышний сотворил, реализуется. То есть, в принципе, человек помещается в уже готов, помещается в смысле, человек опускается Всевышним, да, в уже готовый мир. И сотворение человека есть результат, как бы, ну, конечное действие сотворения этого мира. Потом человек, в силу того, что он является человеком, он совершает какие-то действия, которые этот мир завершают. Но сам человек, он как бы творится вместе с этим миром. в конце всего, там, всего остального, что было сотворено, да, он как бы неотъемлемая часть этого мира, такой, как он есть. Каков мир, таков и человек. И не где-нибудь, а на земле. Именно земля – это место, с которой начинается творение человека. Сначала слепил, да, из этой земли Всевышний, да, сформировал тело человеческое, как бы после того, как сотворил все, что должно было быть сотворено на земле, из самой нижней основы, а потом вдохнул в него жизнь. Вот. И вот я пока еще говорю только против одно. Что происходит? То есть мир, во всяком случае его нижнюю часть, все, что было на земле, Всевышний уничтожает. Уничтожает именно водой. Это отдельная деталь, сама по себе интересная. Да? Вода выходит отовсюду, откуда она может или не может выйти, сверху, снизу, горячая вода, холодная, все, да? Все смыто. Да? То есть это значит, что мир перестал существовать. А то, что сделал Ноах, исполнив заповедь построения ковчега, это он создал, исполнив заповедь, он создал реальность, в которой он со всеми живыми существами мог существовать, несмотря на то, что мир был разрушен. Понятна эта идея? То есть мир перестал существовать, а Ноах и достойные животные остались. И теперь мы вернемся, то есть, поняв, как бы, что произошло во время потопа, теперь мы вернемся снова к этому стиху и прочитаем его, да? «Вейнахэм ашем киасайта адам баарец». «И раскаялся Всевышний, что сделал человека на земле». И вот я хочу прочитать между мидрашами. Я хочу оговориться. В определенном смысле то, что я вам сейчас скажу, это такая фантазия. Я бы хотел найти этому подтверждение, пока нет. Но оцените хотя бы фантазию. Читаем стих, да? Значит, и раскаялся Всевышний, что сделал человека на земле. Да? Раскаялся. И что именно на земле. Ну, на самом деле, я не первый так читаю. Так как минимум читает Орах Хаим, да? Орахаим, он читает именно таким образом и говорит о том, что раскаяние Всевышнего, оно было связано с тем, что человек сотворен был из земли, тело человеческое, из самой нижней основы. И с самой низменной основы бытия. И именно в силу того, что тело человека было сделано из самой земли, что, кстати говоря, не сказано ни про одно живое существо, да, что вот прямо своими руками слепило из земли, из-за этого человек оказался подверженным дурному началу в такой степени. И как бы именно в этом раскаялся Всевышний. Да? Вот. Но... мы попробуем пойти дальше. Да? Вот. То есть человек как бы раскаялся Всевышний в том, что делал человека из земли. Да? И в результате этого земля со всем находившимся и со всем человечеством, кроме Ноаха, да, и достойных животных, она была стерта полностью. Но только земля. Что все, что было выше, осталось нетронутым. То есть и смыто это водой. Помните последовательность, порядок основ? Правда, кстати, тот же Орах Хаим, он путает нам порядок основ. Ну, видимо, есть какие-то споры. Но во всяком случае, согласно Рамбану, порядок основ, он огонь. Это высший из основ, как бы, всего бытия. Следующий воздух, потом вода, да, и земля. А жизнь на земле, она возникает благодаря тому, что вот эта вот основа праха или земли, она смешивается в определенных пропорциях с водой, что дает, как бы, создает растения, с воздухом, с основой воздуха, что дает живые существа, ну и так и до человека. Так вот, как мы видим, вот это вот, как бы, раскаяние, оно имело отношение только к земле, да? Земля была уничтожена, а Ноах остался, и животные остались. И когда, как говорит Тора, вода спала, и ковчег причалил, куда причалил, к горе, да, Арарат. Да? Ноах со своей командой, с экипажем, с грузом, да, он вышел на эту землю, как инопланетянин из другого мира. Не нужно, я привел аналогию, не надо ее развивать дальше, да, то есть он не с этой земли. Он был, то есть Ноах родился от того человека на той земле, которая была сотворена вместе с человеком. То есть он потомок Адама, который был взят из той земли, которая и послужила причиной его падения. А сейчас земля другая. Не лучше. Она, скорее всего, хуже. Слабее. То есть, наверное, та земля... Ну, даже после грехопадения Адама, все-таки эта земля, из которой он был сотворен, она была Ганейден. То есть там были чудеса. И по, как бы, по закону равновесия, свободы выбора, насколько велика была святость, как бы, и сила той земли, в которой был сотворен человек, настолько же сильно было и, как бы, настолько же сильна была и способность к дурному началу, которая была заложена в основе вот этого праха. Да? И эту землю Всевышний смыл.
А после башни также третья земля?
Нет. И такого же больше не было. Что ж Всевышний сам сказал, потопа больше не будет. И радуга, вот, значит, чтобы никто не сомневался, да? Вот. Нет, нет. Там что-то другое. Кстати, в предыдущем стихе это тоже. Рабара Адам Баарц. Велико зло человека в земле. Ну, то есть, как бы, это само по себе намек на то, что вот это зло, которое победило в человеке, источником его была земля. И вот эта земля была стерта. Ну, да, да, конечно. Да, то есть земля была другая, да? Вот. Земля была другая. То есть какая-то реальность, хотя мы как бы и говорим о поколении жившем, то есть говорили о поколении жившем до потопа, то есть как будто бы о людях, живущих на привычной на земле. Как это все выглядело, все равно мы себе представить не можем. Вот. Помните, Каин говорил, жаловался, всякий, кто меня встретит, убьет. Ну там, звери, да? Вот. Всевышний дает ему знак, и теперь все звери знают, что его трогать нельзя. Там. Чудеса. Так вот, как бы, в принципе, мы знаем, что, как бы, что есть такой принцип, что всякий раз вместе с падением человека, с грехопадением человека, падает и земля портится вместе с ним. Да? Вот. И вот очевидно, что после того, как Адам согрешил, хотя это расходится в некотором смысле, может, не Адам. Адам согрешил, это одно. Может быть, пока, когда Адам согрешил, еще была надежда, да? Раскаяние и исправление человека. Но вот после того, как началось грехопадение детей Каина и дошло до такой степени, то есть стало очевидно, что из этой земли, да, на этой земле, как бы, и с этой землей у человека нет надежды на исправление. И что поменял Всевышний? Землю. Уничтожил землю со всем, как бы, ее, как бы, вот этим влиянием до той степени, докуда оно распространилось. Хотя есть такие комментаторы, которые говорят, что и Ноах не должен был выжить. Да? То есть он тоже был недостаточно праведен для того, чтобы это чудо произошло. А чудо произошло просто потому, что Всевышний сделал человека для того, чтобы принести ему добро, а не для того, чтобы его в конце концов уничтожить. Да? То есть, конечно же, этот выход, вот такой катастрофический, он был предусмотрен. И вот он свершился. Но это означает новую землю. И Ноах я сказал, как инопланетянин, да? Он сошел на эту землю как человек из другого мира, как потомок сотворенного в Ганейдене, хотя земля была уже другой. То есть это не та земля, из которой был слеплен первый праотец. Ноах не был слеплен из той земли, на которую он опустился для того, чтобы исполнять свои, для того, чтобы продолжать человеческий род и делать. То есть я так полагаю, да, что Ноах, он был лучше, ну, то есть более высокого происхождения. Даже прах, из которого он был сделан, он был лучше, чем эта земля. И значит, даже самое дурное, да, что в этой земле может быть заложено, оно уже не могло его совратить до такой степени, как это произошло с поколением до потопа. Но вот это вот, да, последнее, это догадка. Но мне кажется, что в ней есть смысл. Спасибо за внимание.